Город Петра. В 1762 году, при восшествии моем на престол, я нашла сухопутную армию в Пруссии, а 2/3 жалования не получившую. В статсконторе именные указы на выдачу 17 миллионов рублей невыполненными. Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии. Внутри империи заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи. Сенат, хотя и посылал указы и повеления в губернии, но там так худо исполняли, что в пословицу вошло говорить «ждут третьего указа». Воеводы и воеводские канцелярии не получали жалования, и дозволено им было кормиться с дел, хотя взятки строго запрещены были. Из записки о собственном царствовании императрицы Екатерины II. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Придет время, и Екатерина II скажет, что надо работать по русской пословице, мешая дело с бездельем. Однако пока положение было настолько сложным, что приходилось трудиться день и ночь, вытягивая телегу из грязи. Фельдмаршал Миних, последним вручивший Екатерине свою шпагу, скажет впоследствии, что она отдавала делам по 15 часов в сутки. Услышав, что Сенат не знал числа городов в стране и не имел карты, Екатерина послала в лавку Академии наук за атласом, который и подарила вельможам. Согласно реестру доходов, он их считали 16 миллионов. Устроив ревизию, императрица получила иную цифру. Сочли 28 миллионов. 12 миллионов больше, чем Сенат ведал. Не надо быть провидцем, чтобы понять. Недосчитанные деньги в течение долгих лет просто прилипали к рукам. А Сенат не просто не ведал, а прикрывал подобную практику. По-хорошему, следовало бы начать судебное разбирательство. Но тогда ловить пришлось бы каждого второго, если не каждого первого. При колоссальном казнократстве все сетовали на бедность. Не платя жалования, государство само толкало служащих к воровству и взяточничеству. Екатерина же ни с кем не хотела ссориться. Недовольство чиновничьего аппарата могло ей очень дорого стоить. Поэтому императрица приняла мудрое решение. Не пойман, не вор. Она начала царствование с чистого листа, показав, что априори считает должностных лиц честными людьми. Те приняли правила игры и умерили аппетиты. Отныне предстояло воровать потихоньку, не так заметно, как прежде. Заводских крестьян непослушание не унялось, да неже гороблагодатские заводы за 2-миллионный долг казне Петра Ивановича Шувалова не были возвращены в коронное управление, продолжала государыня свой рассказ. Также Воронцовские, Чернышевские, Ягужинские и некоторые иные заводы вступили паки в коронное ведомство. Ведь вред сей произошел от самовластной раздачи сенатом заводов с приписанными конным крестьянами в последние годы царствования императрицы Елизаветы Петровны. Щедрость сената тогда доходила до того, что медного банка 3-миллионный капитал почти весь раздал заводчикам, кои, умножая заводских крестьян работы, платили им либо беспорядочно, либо вовсе не платили, проматывая взятые из казны деньги в столице. С самого начала моего царствования все монополии были уничтожены и все отрасли торговли отданы в свободное течение. Таможни же все взяты в казенное управление, и учреждена была комиссия о коммерции, кое сочинила тариф. Как мы видим, скучных, сугубо хозяйственных дел у молодой императрицы хватало. Именно они, а не увлекательные коллизии внешней политики или еще более интересная судьба свергнутого мужа, приковывали ее внимание в первую очередь. До 1 сентября, когда царский поезд выехал в Москву для коронации, Екатерина присутствовала в Сенате 15 раз, причем в первые дни приезжала каждое утро. 1 июля, затем 2, 3, 4, 6, 8. Сначала рассматривались дела, подготовленные еще в прошлое царствование, о постройке дополнительных кораблей для войны с Данией, о разрешении евреям свободно въезжать в Россию, о переустройстве гвардейских и армейских полков на немецкий лад, Любопытно, что эти предложения не стали мертвыми в законе сразу после свержения Петра III. Они были рассмотрены и отвергнуты. Так, идея пополнить русский флот 9 новыми кораблями, сама по себе полезная, была признана разорительной для обывателей, поскольку император в указе от 27 июня говорил о забрании для того всех лесов, чьи бы то ни были, а сенат ссылался на отсутствие денег и людей. С деньгами вообще была беда. На 5-й или 6-й день по вступлении Екатерины II на престол, сообщала императрица в еще одной собственноручной записке о начале царствования, она явилась в сенат, который она велела перенести в Летний дворец, дабы ускорить производство всех дел. Сенаторы сообщили ей, цитирую, «о крайней скудости средств. Армия была в Пруссии, и платы не хватало уже 8 месяцев. Цена хлеба в Петербурге поднялась вдвое против обычной стоимости». Именно здесь императрица позволила себе рассказать о деньгах, скопленных ее августейшей свекровью в конце жизни. Если вы помните, мы об этом говорили в одной из программ. И Елизавета Петровна, и Петр III рассматривали эти капиталы как свои собственные, личные. Он, как и его тетка, отделяли свой личный интерес от интереса империи. Екатерина, видя денежные затруднения, объявила в полном собрании Сената, что, принадлежа сама государству, она желает, чтобы принадлежащее ей и ему принадлежало, и чтобы впредь не делали разницы между ее и его интересами, то есть между интересами императрицы Екатерины II и интересами Российской империи. Это заявление вызвало слезы на глазах вельмож. Последние встали и выразили государству признательность за ее благоразумные чувства. Шаг Екатерины следует назвать именно благоразумным, не щедрым, не великодушным, а единственно правильным в той ситуации. Положение требовалось выправлять, то есть платить, сбавлять цены на хлеб, отдавать жалования, производить денежные раздачи в полках, дабы утихомирить служивых и поддержать их преданность. Следовало пожертвовать меньшим, чтобы сохранить большее. Екатерина предпочла расстаться с капиталом и удержать корону. Сказалось и ее отношение к деньгам как «грязи», в кавычках, а также азарт большого игрока. Елизавета Петровна и Петр III все время оставляли за собой путь к отступлению. Некие запасные суммы, которыми в случае чего можно было воспользоваться. У Екатерины при всем ее благоразумии был иной стиль. Она сжигала мосты на переправе. Или вся Россия, или ничего. Екатерина доставила столько денег, сколько было нужно, и запретила временно вывоз хлеба, что через 2 месяца возвратило обилие и дешевизну всем предметам. 3 июля был понижен налог на соль по гривне с пуда, что составило в общей сложности 612 021 рубль в год. Щедрый и дальновидный поступок, рассчитанный на благородность населения. Соль в то время была единственным консервантом, который сохранял многие продукты, а именно мясо, рыбу, огурцы, капусту и грибы. Средний обыватель закупал ее пудами, и когда средства не позволяли ему приобрести достаточно соли, приходилось есть подпорченные блюда. Обрушиваясь на соляного монополиста Петра Шувалова, князь Щербатов писал тогда: «Умножил цену на соль, а сим самым приключил недостаток и болезни в народе». Екатерина, конечно, помнила, как после смерти фельдмаршала толпа, собравшаяся на вынос тела, не выказывала ни малейшего сожаления, напротив, ругала покойного, особенно напирая на дороговизну соли, из-за которой многие умерли от кишечных болезней. Поэтому мера, предпринятая государыней, была и своевременной, и разумной. Поначалу казалось, что гвардию легко успокоить, отменив нововведение Петра III в области формы и строя, что Екатерина и сделала 2 июля, практически через неделю после переворота. Однако этот указ лишь закреплял уже сложившуюся ситуацию. Ведь на деле от раздражавших немецких порядков отказались еще 28-го в ходе переворота. Искра мятежа продолжала тлеть под спудом в взбудораженной полковой среде. Как мы помним, обижено на Петра III было и духовенство. Оно поддержало Екатерину и теперь требовало возвращения отнятых имений. Хотя государыня считала секуляризацию необходимой мерой, ее пришлось отложить. 16 июля Сенат составил на высочайшее имя доклад, где суммировал просьбы священников. А 12 августа, после колебаний и совета, свернувшимся в столицу Бестужевым-Рюмином, Екатерина подписала именной указ, отдававший синодальность кафедральные, архиерейские, монастырские и церковные движимые и недвижимые имущества, обратно, коллегия экономии уничтожалась. Посланные ею на места офицеры отзывались. Это была очень большая уступка, рассчитанная на то, чтобы выиграть время и укрепиться на престоле. В первые же дни определился особый стиль Екатерины. Если во внутренней политике она действовала крайне осторожно, боясь задеть интересы того или иного слоя, так что иностранные дипломаты даже упрекали ее в слабости и нерешительности, то во внешней твердо оговаривала свои цели и шла к ним, не обращая внимания на возмущенный ропот тех, чьи выгоды не совпадали с ее собственными. В октябрьском донесении 1762 года Бретейль писал: «Изумительно, как эта государыня, которая всегда слыла мужественной, слаба и нерешительна, когда дело идет о самом неважном вопросе, встречающем некоторое противоречие внутри империи. Ее гордый и высокомерный тон чувствуется только во внешних делах, потому что такой тон в отношении к иностранным державам нравится ее подданным». Много лет спустя Екатерина II поясняла этот стиль своему статс-секретарю Попову: «Ты сам знаешь, с какой осмотрительностью, с какой осторожностью поступаю я в издании моих узаконений. Я изведываю мысли просвещенной части народа и по ним заключаю, какое действие указ мой произвесть должен. Когда уже наперед я уверена об общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствие видеть то, что ты называешь слепым повиновением». Таким образом, Екатерина была исключительно щепетильна с собственными подданными и нарочито бестрепетна с соседними державами. Чуткость и глухота одновременно. Такое поведение, во-первых, очень нравилось русским, чья национальная гордость была в последнее время сильно уязвлена, а во-вторых, укрепляла положение молодой императрицы внутри страны, где каждый мог видеть, что она не принимает скоропалительных решений и не совершает опрометчивых шагов. Притягивать, а не отталкивать от себя целые социальные слои стало целью императрицы Екатерины. Что же касается международной арены, то после свержения Петра III криза, о которой писал канцлер Воронцов, только усилилась. Сначала Версаль и Вена возликовали, ожидая от России повторного вступления в войну. А Пруссия затрепетала, ведь русская армия находилась на ее территории. Однако скоро обнаружилось, что новая императрица не намерена во всем следовать примеру августейшей тетки. Ссылаясь на тяжелое внутреннее положение, Екатерина заявила о любви к миру и предложила всем сражающимся державам свое посредничество при заключении договора. Это было совсем не то, чего от нее ждали. Надо сказать, что Екатерине несказанно повезло. Еще месяц назад ни одно из заинтересованных в свержении Петра III иностранных правительств не воспринимало ее как серьезную претендентку и не давало ей денег на переворот, хотя Екатерина у кого-то попросила прямо, а кому-то сделала многообещающие намеки. Зато теперь руки у молодой императрицы были свободны. Она не связала себя тайным договором ни с одним иностранным кабинетом, как произошло в свое время с Елизаветой Петровной, обязанной финансовой и политической помощи Франции. Без сомнения, позиция Екатерины оказалась выигрышнее. Но у нее не было того, чем располагала предшественница – законного обоснования своих прав. Поэтому она так и старалась выглядеть едва ли не избранной, взошедшей на престол по желанию восставших подданных. Этот пункт был уязвим, и дипломаты не преминули воспользоваться открывшейся слабостью. Если фактическое бегство Бретейля накануне переворота временно вывело Францию из игры, то Австрия, напротив, обнаружила напористость, настаивая на возвращении России к прежним союзническим обязательствам. Мария Терезия собственноручно написала Екатерине очень сердечное письмо. «После покойной императрицы Елизаветы никто не мог бы быть достойнее престола, и никто не мог достойнее заменить ее в моем сердце, как Ваше Величество. Я так много полагаюсь на проницательность и взаимную вашу ко мне дружбу, что надеюсь от нее всего, чего только требуют наши общие интересы, чего можно ожидать от вашего великодушия». Как видите, намек совсем прозрачный. Общие интересы, по мнению Вены, требовали возобновления войны. Екатерина тоже отвечала собственноручно и тоже сказала много лестного, но не приняла на себя никаких обязательств. 6 июля австрийский посол Мерси Д'Аржанто прямо спросил у канцлера Воронцова, намерена ли Россия и впредь заботиться о пользе древних союзников. Дипломату ответили, что истощенные ресурсы не позволяют стране вести войну, но императрица уже показала Австрии дружбу, отозвав корпус Чернышева из прусской армии. Этого для Австрии было недостаточно, и посол продолжал настаивать. 20 августа он даже позволил себе рот давления, заявив, что между опубликованным манифестом о вступлении на престол и нынешними действиями государыни глубокое противоречие. Там прусский король назван врагом, а теперь императрица подтвердила мир с Фридрихом II. И снова Екатерина через канцлера отвечала очень вежливо, но твердо, что не применит принять на себя даже медиацию между Пруссией и Австрией, но оружие не поднимет. Кажется, сказано ясно. Но граф с упорством стенобитного орудия продолжал повторять свои запросы до ноября. Так что же позволяло ему вести себя подобным образом? Донесения Гольца из Петербурга показывают. У Австрии имелось много сторонников и при дворе, и в армейской среде. Их попытки втолкнуть Россию обратно в войну особенно активизировались по получении известия о смерти Петра III, когда и город, и полки оказались взбудоражены этой новостью. Мерси Д'Аржанто опять недооценивал Екатерину, считая ее позицию уязвимой и преувеличивая степень давления, которую могут оказать на императрицу сторонники Австрии. 10 июля неизвестные пытались задержать прусского курьера, ехавшего к посланнику, и отобрать его документы. Тогда же Кейт по секрету передавал Гольцу, что один из его источников сообщил, будто Чернышов получил приказ по пути в Россию захватить город Штеттин. Оба дипломата усомнились в достоверности этой информации и пришли к выводу, что подобные слухи распускаются намеренно с целью обострить отношения России и Пруссии. Гольц приписывал их представителям австрийской и саксонской партии, но сомневался, что императрица пойдет у них на поводу. Для здешнего двора теперь более чем когда-либо важно вернуть все свои войска вглубь империи, чтобы окончательно утвердить трон против множества недовольных, рассуждал прусский посланник. Отряд Чернышева на возвратном пути ни в каком случае не будет близко от крепости. Иначе обстоит дело с отрядом Румянцева, и именно на это некто намекал мне вчера. Я опасаюсь, чтобы генерал Панин, который теперь стоит во главе их русских войск, выходящих с немецких земель, и который, по различным поводам, в бытность свою в Пруссии, уже выказывал свое недоброжелательство, не допустил бы при отступлении различных насилий. На беспокойство Гольца канцлер отвечал, что командирам даны указания, цитирую, «соблюдать строжайшую дисциплину». Однако тревожные слухи нарастали. 11 июля посланник получил официальные извинения по поводу самоуправства фельдмаршала Петра Семеновича Салтыкова, который, не будучи уведомлен о миролюбивых чувствах ее императорского величества, снова взял в свои руки управление Пруссией, как только до него достигло известие о вступлении на престол Екатерины II. Еще никто не знал, как повернется дело. Циркуляр о смерти Петра III был разослан иностранным министрам вечером 8 июля. Для большинства он оказался неожиданным. Тайну хранили несколько дней, но о случившемся знали слишком многие. Ближайшее окружение Екатерины, офицеры и солдаты охраны, вропши, медики. Так что утечка информации не исключена. Любопытно, что именно 6 июля Мерси Д'Аржанто обратился к канцлеру Воронцову с запросом о возможности повторного вступления России в войну. Подтекст вполне понятен. В роковой момент Екатерина нуждалась в поддержке на международной арене. Для нее было крайне невыгодно, если бы вчерашние союзники выразили сомнения в официальной версии гибели императора. Мерси Д'Аржанто подсказывал выход – возобновление союзнических обязательств в полном объеме. То была цена доброжелательного молчания. 23 июля на фоне усилившегося ропота простонародья солдат и почти всего народа Гольц продолжал сообщать тревожные новости. «Княгиня Дашкова часто ведет оживленные беседы с венским послом. Однако я не думаю, чтобы врагам вашего величества удалось принудить здешний двор действовать против вашего величества. Государыня знает хорошо, что ей для своей безопасности необходимо иметь все войска в сердце империи, что финансы расстроены и что всякая война восстановила бы народ против ее правления». Екатерина хорошо понимала состояние русского общества. Подданные не просто не хотели войны с Данией, они устали от войны вообще. Возобновление боевых действий было для нового кабинета смерти подобно. Между тем, противная партия делает все возможное, чтобы вызвать раздор между обоими дворами, продолжал Гольц. Он имел в виду партию, противную Пруссии, но выразился весьма точно и в ином смысле. Дипломат противопоставил волю самой государыни желаниям некоторых вельмож из ее окружения. Дашкову считали ближайшим доверенным лицом Екатерины, и, конечно, ее разговоры с австрийским дипломатом не воспринимались как частная болтовня. Недоброжелательный к пруссакам генерал Панин, родной брат Никиты Ивановича и дядя Дашковой, следовательно, напрашивался вывод о позиции другого ближайшего к императрице советника. Донесения Мерси Д'Аржанта показывают близость взглядов австрийского посла и представителей вельможной группировки. Цитирую. «Кажется еще сомнительным, не сделала ли новая императрица большой ошибки в том, что возложила корону на себя, а не провозгласила своего сына, великого князя, самодержцем, а себя регеншую во время его несовершеннолетия. Так говорили и Панин, и Дашкова. Если граф Мерси Д'Аржанта действительно узнал о смерти Петра III ранее других дипломатов, то нетрудно догадаться об источнике его сведений». Некто 3 дня тому назад, обедавший у посла, в то самое время, когда прибыл курьер от Чернышева с известием, что Ваше Величество, то есть Фридрих II, не намерены ни в чем затруднять отделение его отряда, уверял меня, что эти господа, в числе которых был и господин Прассе, саксонский посланник, не очень-то были довольны таким известием. Они надеялись на противное и по этому поводу ожидали возобновления войны. Теперь, говорили они, нашей единственной надеждой на успех остается действие фельдмаршала Салтыкова, взявшего снова в свои руки управление Пруссией. Посмотрим, как отнесется к этому прусский король. Эти рассуждения, как мне кажется, ясно показывают, что фельдмаршал Салтыков решился на то, что он совершил, под влиянием полученных отсюда писем. Провокации продолжались. Салтыков задержал депеши Фридриха II к Гольцу в Кёнигсберге и отослал их своему двору. Был заявлен протест и были принесены извинения. Дружественное отношение императрицы к вашему величеству должно быть очень неожиданным для всего здешнего двора, сообщал посланник Гольц 31 июля, так что они едва могут воздержаться от выражения своего удивления. Императрица, отвечая вашему величеству, не только не советовалась ни с одним из своих министров, но даже никому из них не сообщила этого ответа. Следует сделать вывод, что сразу после восшествия Екатерины на престол при дворе и в дипломатической среде шла борьба за повторное вступление России в войну. Ставки были очень высоки. И хотя нам мало известно о конкретных перипетиях этой схватки, можно сказать, что сторонники продолжения конфликта до какого-то момента боялись возвращения Петра III на престол. Не случайно они активизировали свои усилия после получения известия о его гибели. Смерть бывшего союзника Фридриха II казалась им достаточной гарантией возвращения России в состав коалиции, тем более что положение молодой императрицы после убийства мужа стало крайне уязвимым. Ее легче было подтолкнуть к участию в общем деле. Однако оказалось, что в вопросах войны и мира Екатерина – крепкий орешек. Она не позволяла личным чувствам брать верх над разумом. Гольц убедился в этом на собственном примере. «Я знаю, что, несмотря на все милости императрицы», – писал он министру иностранных дел Пруссии графу Финкенштейну, – «она питает ко мне величайшее нерасположение за то, что я был слишком близок к покойному государю и якобы одобрял действия покойного по отношению к ней. Один вид мой должен ей напоминать дурное обращение с ней государя, часто проявлявшееся в моем присутствии». Тем не менее, Екатерина относилась к дипломату со свойственной ей добротой и приветливостью, за которыми, как вскоре догадался Гольц, стояло нечто большее, чем простая любезность. Именно с прусской стороной молодая императрица намеревалась делать дело. Личные симпатии и антипатии здесь были не в счет. «Я предполагаю, что некоторые злонамеренные лица внушили ей, — доносил Гольц 31 июля, — будто в переписке Вашего Величества с императором были вещи, нелестные для нее, и теперь она видит, что заблуждалась». Но заблуждалась ли Екатерина? В письмах Фридриха II имелось много неприятного. Однако Екатерина ничем не проявляла досады. Для подобного поведения имелись очень веские причины. Она считала продолжение войны с Пруссией борьбой за чужие интересы. Тем временем у Петербурга были свои интересы. В тот момент они касались Курляндии. Герцогство, несмотря на вассальную зависимость от Польши, вот уже более полувека тяготело к России. надень герцогскую корону, сын польского короля Августа III, принц Карл, на что дала в свое время согласие Елизавета Петровна, Курляндия с силой вещей вновь качнулась бы в сторону Варшавы. Если бы трон занял принц Георг Людвиг Гольштейн-Готторпский, как того хотел Петр III, то герцогство потянулось бы к Пруссии. Курлянский гусь, как называл свое владение Берон, должен был остаться в руках у того, кто всецело зависел от России. Только в этом случае следовало рассчитывать на увеличение в перспективе западных территорий империи. И государыня твердо решила вернуть Берона в Курляндию. Она понимала, что встретит противодействие в лице Польши и Саксонии, которым покровительствовала Австрия. Вена ни при каких условиях не поддержала бы русского кандидата, поскольку таким образом усиливалось бы русское присутствие в Польше. Екатерина уже понимала, что вскоре эта страна станет ареной ожесточенной борьбы. Столкновение интересов разведет союзников времен Семилетней войны по разные стороны баррикад. Поэтому тесное сотрудничество с Габсбургами было лишено в глазах Екатерины всякого смысла. Императрицу устроил бы тот партнер, выгоды которого совпадали бы с ее собственными, то есть Пруссия. Между тем, многие политики еще продолжали мыслить по инерции. Смерть Петра III возбудила надежды саксонских дипломатов. «Русская императрица решительно примет сторону герцога Берона», доносил 26 июля Гольц. Таким образом, принц Карл ничего не выиграет от последнего события, хотя господин Прассе громко говорил о нем первые дни. На мой взгляд, это решение императрицы довольно ясно доказывает, что ни венскому, ни саксонскому двору нечего надеяться иметь большое влияние. Фридрих II был готов поддержать кандидатуру Берона. В тот момент Курляндия интересовала его куда меньше, чем сохранение собственных земель, которые Екатерина могла гарантировать от посягательств Австрии. А в перспективе обоим монархам предстояло играть на одной стороне против французского и австрийского влияния в Польше и отломить увесистые куски от польского пирога. Поэтому в вопросе о Бероне Фридрих пошел навстречу русской государыне. Уже 4 августа 1762 года Берон подписал соглашение, ставившее его в полную зависимость от России. Он обязывался защищать православие на землях Курляндии. Этот пункт не покажется таким уж странным, если принять во внимание напряженное религиозное положение в Польше. Кроме того, герцог обещал покровительствовать русской торговле, не иметь сношений с врагами России, разрешать свободный проход по своей территории русским войскам, предоставлять русским кораблям курлянские порты и позволять русским помещикам арендовать имение в Курляндии. Однако от подписания договора до реального водворения на герцогском престоле прошло некоторое время. Август III потребовал, чтобы Берон обратился с прошением лично к нему, как к сюзерену. Резолюция Екатерины по данному вопросу – памятник дипломатической бесцеремонности. Цитирую. «Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет такое желание Его Величества, и обязан ли герцог Эрнст Иоганн просить о том, чего у него никто ни по каким правам отнять не мог. Мы обращаем ваше внимание на одно, что королевская ответная грамота написана в саксонской канцелярии, которая по делам Польши, а следовательно и Курляндии, никакого участия иметь не может, и потому впредь по курлянским и польским делам вы не должны принимать никаких бумаг из саксонской канцелярии». Точно так же Екатерина будет действовать позднее и в польском, и в крымском, и в турецком, и в шведском вопросах. Твердо, неуступчиво, выискивая и используя любой промах противников. Несмотря на возмущенный ропот Вены и Варшавы, она точно заткнет себе уши ватой. В каком-то смысле Екатерина реализует во внешней политике свое мужское наступательное «я». Курляндия станет лишь пробным камнем. К апрелю 1763 года принц Карл будет изгнан русскими войсками из герцогства, которое фактически превратится в протекторат Петербурга, плацдарм наступления на Польшу. Такое развитие событий стало возможно только благодаря доброжелательной позиции Пруссии. Но и с Фридрихом II пришлось повозиться. Он не знал, друг ему Екатерина или враг. Второе казалось логичнее. Еще недавно прусский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу о Петре III: «Я желаю одного, чтобы этот государь, которого мы имеем столько причин любить и который, кажется, рожден для счастья Пруссии, жил и держался на русском престоле». Позднее Фридрих II признавал, что весть о перевороте поразила его как удар грома. В Берлине и Бранденбургских землях ужас был так велик, доносил Екатерине русский посланник в Дании барон Николай Корф, что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург. Оказалось, что на расстоянии проницательный Фридрих II не так уж и хорошо разбирался в людях. Он, например, в первый момент был уверен, что Петр Федорович погиб во время переворота со шпагой в руках, то есть считал императора человеком, возможно, взбалмошным и странным, но уж никак не трусом. Екатерина же представлялась ему вторым переизданием Елизаветы Петровны. Однако позднее, когда выяснилось, что Екатерина Алексеевна не собирается воевать, а напротив, настроена на диалог и взаимную выгоду, король не мог не испытать облегчения. Что ни говори, а вести дела с человеком взбалмошным трудно. При своеобразном отношении Петра III к своему кумиру на Фридриха II ложилось нечто вроде ответственности за вторую державу. Теперь же он вел диалог с вменяемым собеседником. И первое, с чего он начал – отстаивание собственных позиций. Как только русская армия ушла с прусских земель, король попытался уклониться от навязываемого мира. В его руках находилась Саксония и 15 тысяч австрийских пленных. С такими картами можно было играть. Русский посланник в Пруссии Николай Васильевич Репнин откровенно писал императрице: «Страх оружия вашего величества миновался с возвращением русских войск в Отечество. Сомневаюсь, чтобы можно было склонить короля к какой-нибудь уступке. Разве сделать это силой оружия, а иначе невозможно». Хочу обратить ваше внимание, что Репнин, племянник Панина и двоюродный брат Дашковой, до своей отправки в Пруссию был очень близким к этому крылу заговорщиков. Позднее и он, и оба брата Паниных станут виднейшими представителями прусской партии. Но в тот момент они еще не сделали выбор в пользу Берлина и видели в возобновлении боевых операций единственный путь к миру. Такое развитие событий было выгодно только Австрии и Саксонии. Екатерина посоветовала передать королю, что видимая его склонность к войне может удержать ее от вящей дружбы с ним, хотя оба двора имеют сходственные интересы. В личном письме от 17 ноября она расставила все точки над «и». «Признаюсь, разногласия наших мнений радуют тех, кто ничего не ищет, как только видеть несогласие между нами. Я вам скажу просто. Нет ли возможности заключить мир? Я бы могла действовать иначе. У меня были средства в руках и теперь еще есть. Ваше Величество слишком проницательно, чтобы не видеть того, что побуждает меня говорить с вами таким образом. Я пожертвовала существенными выгодами войны, но, к несчастью, вы отказались от этого. И я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не исполнятся, и я буду вовлечена в планы, противные моим желаниям, склонностям и чувству дружбы». Ключевые слова этого письма – «буду вовлечена». Не по своей воле, но силой развития событий. Прямая угроза возобновить войну, правда, завуалированная вежливыми, даже теплыми выражениями, являлась уступкой Вене. Что же побудило к этой уступке? Сущий пустяк. Неожиданное поведение датского двора. Казалось бы, Копенгаген, ничем не мог уязвить могущественную соседку. Более того, датчане должны были ликовать по поводу восшествия Екатерины на престол, поскольку угроза войны для них миновала. Так и случилось. Уже 29 июня, едва получив отречение мужа, Екатерина подписала рескрипт барону Корфу отправиться из Берлина в Данию и уверить короля Фридриха V, что Россия не нарушит мир. По словам посла, датский монарх был вне себя от восторга, а народ разделял его чувства. Не только двор, но и все жители датских провинций, через которые я проезжал до последнего крестьянина, обнаруживали радость вследствие нечаянной перемены в их судьбе. Да исполнит Всевышний все то, что эти бедные люди желали вашему величеству. Король принял посла в загородной резиденции Фриденбург под Копенгагеном. «Вы свидетель, как я всегда почитал русский народ», — обратился он к дипломату. «Это почтение усилилось вследствие храбрых действий русских в настоящей войне. Мне было жаль вступить в кровопролитную войну с народом, которого я ничем не оскорбил». оставалось только праздновать. Но расценив склонность Екатерины к миру как доказательство слабости, датский двор попытался воспользоваться ситуацией и расширить свое политическое влияние в Галштине. Одним из пунктов датско-шведского договора 1749 года, в котором дядя Петра Федоровича Адольф Фридрих отказался от галштинского наследства, была и передача опекунства. Теперь Фридрих V имел право опекать малолетнего герцога галштинского, то есть Павла Петровича, как когда-то Адольф Фридрих опекал племянника, управляя от его имени Галштинией. Екатерина была оскорблена. «Удивление достоин поступок короля датского», писала она в коллегию иностранных дел, «который объявил мне, будто он права имеет общее со мною опекунство сына моего в Галштине на себя взять. Я он и права признать не могу. В Римской империи младший принц без ведома старшего своего дома не может заключать трактат. Бывший император не ведал и никогда не опробовал трактат короля шведского младшего принца галштинского дома с королем датским. Мать по всей Римской империи правом имеет опекунство сына своего. С королем датским же в негациации отнюдь вступать не буду до тех пор, пока все его войска из Галштинии не выведены». Гнев Екатерины невольно прорывался в строках. «Сколько право самодержавной императрицы подкрепляет поверенность целого обширного народа? Всякому в рассуждение отдается». Это была угроза. Раз Фридрих V не понимает по-хорошему, поймет по-плохому. Датскому двору ничего не оставалось, как уступить, да еще рассыпаться в извинениях. Короля, извините, не так поняли. Цитирую, «он хотел только со своей стороны доказать участие в интересе великого князя, дабы приобресть будущую этого государя дружбу», — доносил Корф. Но, увидев несогласие императрицы, сразу же отказался, цитирую, «от своего права для показания самой искренней дружбы». Однако недоразумение не было исчерпано, поскольку у Дании, видимо, имелись интересы с русской стороны. Пассаж о правах старшего по отношению к младшему повторялся в письме Екатерины Станиславу Понятовскому 12 сентября. «Датчанин мне подозрителен», — сообщала она о ком-то из датских дипломатов. Возможно, эти слова касались Шумахера, как раз в то время собиравшего сведения о гибели Петра III. «К тому же тамошний двор придирается ко мне из-за выходок моего сына, на которого я имею все основания жаловаться». Что же касается датского двора, то все, что он подписал, ничего не стоит, ибо в Германии младший без своего старшего не имеет права заключать никаких соглашений. Речь идет все о том же договоре 1749 года, заключенном младшим Адольфом Фридрихом без старшего, то есть без Петра Федоровича, будущего императора Петра III. Но поведение семилетнего царевича в данном вопросе давало Екатерине повод жаловаться. Значит ли это, что Павел выказал согласие на опеку со стороны Фридриха V? Или продемонстрировал, что не доверяет матери? Боится за себя? Увы, источники не открывают нам, что именно сделал семилетний наследник. Одно ясно, уже к сентябрю между ним и императрицей происходили трения. Мог ли мальчик настаивать на своих герцогских правах по собственному почину? Или его подтолкнул к этому воспитатель? Вполне возможно, что без Никиты Ивановича Панина дело не обошлось. Он сумел задеть в воспитаннике две болезненные струны – честолюбие и страх. На долгие годы именно эти чувства станут преобладающими в отношениях Павла Петровича с матерью Екатериной. Видимо, из разговоров старших ребенок понял, что большая корона ушла от него, а сам он находится в опасности. Давайте вспомним, Екатерина проявила честолюбие в раннем возрасте. Честолюбивым человеком был и Петр III. Бабушка Елизавета, приглашая внука к участию в придворных церемониях, только растравила наследные качества. Ребенку льстило, что он идет впереди родителей рядом с императрицей. Это порождало в нем преувеличенные представления о собственной значимости. С воцарением же отца мальчик оказался забыт, а с воцарением матери отодвинут на второй план. Единственным защитником царственных прав ребенка выступал воспитатель, то есть Панин, опытный дипломат и умелый составитель документов. Любые переговоры с иностранной державой касательно Павла Петровича как герцога галштинского потребовали бы четко обозначить его статус. Екатерина, в отличие от мужа, провозгласила сына наследником, но подписание новых бумаг помогло бы опять вернуться к данному вопросу. Теперь уже не на площади в окружении гвардейцев, а в Сенате, Совете и в коллегии иностранных дел. Такое развитие событий было желательно для тех, кто предпочитал видеть Екатерину только регеншей. В это же время Панин выступил с проектом создания постоянного совета из несменяемых членов, который должен был служить местом законодания и существенно ограничивал власть монарха. Без него государь не мог принять ни одного решения. Наиболее ранние документальные упоминания о такой организации встречаются в черновике манифеста Екатерины II от 31 августа, в котором императрица оправдывала возвратившегося из ссылки канцлера Бестужева-Рюмина. Она жаловала его первым императорским советником и первым членом нового учреждаемого при дворе нашим императорского совета. Однако уже в окончательной редакции слова о совете отсутствовали. Государыня не захотела создавать прецедент, упоминать этот орган в официальном документе. Игра вокруг проекта Панина развернулась уже после коронации, в Москве. Но сама идея обсуждалась гораздо раньше. Рассмотрение дипломатических бумаг, касавшихся Павла Петровича в совете, скроенном по панинской мерке, могло иметь для Екатерины очень неприятные последствия. Ссылка на законы Римской империи показывает, что императрица первоначально намеревалась решать вопрос с Галштинией через Вену. Именно поэтому снизошла в письме прусскому королю до завуалированных угроз возобновить войну, если он не пойдет на уступки Австрии. Император Священной Римской империи утверждал права германских князей на их владения. Следовало прибегнуть к посредничеству Марии Терезии и тем обуздать датского короля. Но таким образом Екатерина оказалась бы в долгу у австрийцев, а в обсуждении прав Павла втянулась бы еще одна держава, куда более могущественная, чем Дания. Возможно, именно этого добивался Панин. Екатерина почувствовала угрозу и сумела проскользнуть между Сциллой и Харибдой. В приведенном послании Понятовскому Екатерина советовала, цитирую, «не давайте писем Адару». Странное заявление, если учесть, что пьемонтец, как вы помните, служил ее доверенным лицом и по пути на родину привез весточку для польского фаворита императрицы. Теперь же посыльный должен был вернуться. Но ситуация изменилась. Государыня считала Адара слишком близким к Панину и Дашковой, поэтому не хотела переписываться через него. Настораживал и тот факт, что пьемонтец на обратной дороге слишком долго оставался в Вене, и этого стоило поостеречься. Как и в случае с советом, Екатерина вовремя спохватилась. Сама предлагая всем воюющим сторонам медиацию, то есть посредничество, она не желала, чтобы кто-то участвовал в ее делах. «Моя цель», — прямо писала Екатерина графу Герману Карлу Кейзерлингу, новому русскому послу в Варшаве, — «быть связанной дружбой со всеми державами, дабы всегда иметь возможность сделаться арбитром Европы». Откровенные слова, свидетельствующие, помимо прочего, о немалой уверенности в себе уже в первые дни на престоле. Однако допустить арбитра в свои дела значило проявить слабость. Дипломатам Фридриха V было заявлено категорическое «нет» с оттенком угрозы. «Я императрица России», — писала Екатерина, — «и худо оправдала бы надежды народа, если бы имела низость вручить опеку над моим сыном, наследником русского престола, иностранному государству, которое оскорбило меня и Россию своим необыкновенным поведением». О вмешательстве Вены в распри по поводу галштинского наследства вопрос так и не встал. В таких условиях Версальскому и Венскому дворам следовало искать иной подход к императрице. И она сама подбросила им вариант, на время пустив по ложному следу. И Вена, и Версаль начали усиленно обхаживать Понятовского, полагая, что он должен вот-вот вернуться в Петербург в качестве все того же фаворита молодой государыни. Все это время Станислав Понятовский жил то в Варшаве, то в имениях отца или дяди. Его переписка с возлюбленной в царствовании Петра III очень сильно затруднилась. После переворота он долго не получал вестей и пенял Екатерине, что узнал о случившемся лишь одновременно со всеми. Между тем, у Екатерины не было реальной возможности писать. Ее корреспонденция представляла слишком большой интерес и для врагов, и для друзей. Если первые не преминули бы раздуть из возможного приезда фаворита иностранца скандал, то вторые почли бы поступок Екатерины изменой. В послании 9 августа государыня поясняла свою позицию. «Не могу скрывать от вас истины. Я тысячу раз рискую, поддерживая эту переписку. Ваше последнее письмо, на которое я отвечаю, было, похоже, вскрыто. С меня не спускают глаз, и я не могу давать повода для подозрений. Следует соответствовать. Будьте выдержаннее. Рассказывать о всех здешних секретах было бы нескромностью. Словом, я решительно не могу. Меня все еще вынуждают делать тысячи странностей. Пока я повинуюсь, меня будут обожать. Перестану повиноваться, и как знать, что может произойти? Кругом друзья. У вас их мало. у меня слишком много. Пишите мне как можно реже, а то и совсем не пишите без крайней необходимости, тем более не пишите без шифра». Даже если Екатерина и сгущала краски, чтобы остеречь бывшего фаворита, то не слишком сильно. Это письмо показывает, в какую зависимость от поддерживавших ее людей она попала. Фраза «кругом друзья» звучит как насмешка. Именно «друзья» в кавычках заставляли Екатерину соответствовать их представлениям о ней, делать множество странностей, как она писала, и обожали, пока она повиновалась. Поэтому на первых порах Екатерине следовало воздержаться от корреспонденции с Понятовским. Но вот беда, реальной была угроза его приезда в Петербург, и это заставило Екатерину взяться за перо. Однако императрица не сразу нашла канал передачи писем. В качестве посредника был избран граф Мерси д'Аржанта, который ухватился за контакт с возможным фаворитом. «Я в восторге, сударь, от представившейся мне возможности завязать знакомство с вами и заверить вас в особенном уважении», сообщал австрийский посол. «Никто на свете не знает о том, что я посылаю нарочного». Выбор пал на графа Мерси д'Аржанта не случайно. Его отношения с императрицей поначалу складывались очень негладко. В донесениях посол жаловался на высокомерие Екатерины и ее стремление в делах принимать на себя диктаторский тон. Поначалу он даже отказывался целовать руку государыне на церемонии официального представления дипломатов, мотивируя это тем, что русский посол в Вене не целует руку Марии Терезии. Словом, Мерси д'Аржанта следовало приручить. И Екатерина нашла прекрасный способ. Предложила ему, преимущественно перед другими дипломатами и тайно от русских царедворцев, играть роль ее доверенного лица в переписке с якобы будущим фаворитом. Такое положение ставило графа Мерси д'Аржанта очень близко к государыне и вырывало его из круга недовольных, поскольку он получал надежду в дальнейшем влиять на дела. Его интересы отсекались от интересов сторонников царевича Павла Петровича и увязывались с интересами Екатерины. Позднее к передаче писем подключился и Бретель, лично знакомый с Понятовским. Он тоже осыпал потенциального фаворита любезностями. «Ах, почему здесь нет вас? Никто не любит вас более, чем я». Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Город Петра.